Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно, а крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Украинский президент Петр Порошенко едет в Соединенные Штаты, где он примет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На ней он расскажет о расторжении договора с Россией, а также обсудит вопросы, связанные с аннексией Крыма, российской агрессией на Донбассе и Азовском море. А, собственно, как аннексированный полуостров будут обсуждать на очередной сессии Генассамблеи о Организации Объединенных Наций? Изменилась ли поддержка Украины в ООН за последние годы? И изменится ли позиция России на международной арене под давлением других стран? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Как я уже говорил, вчера Петр Порошенко, украинский президент, отправился в Нью-Йорк на очередную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее сообщалось, что украинской стороне удалось добиться включения в повестку дня обсуждения ситуации в Крыму и Донбассе. Об этом писал в свое время и сам Петр Порошенко на своем Facebook, и замминистра иностранных дел Сергей Кислица. Он, в частности, уточнил, что против решения включить в повестку дня вопрос Крыма и Донбасса проголосовало всего лишь 13 стран, в то время как 68 стран поддержали Киев, а 48 воздержались. Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что на Генассамблее ООН будет, само собой, обсуждаться и в обострении ситуации на Азовском море. Вот такая диспозиция перед тем, как мы начнем обсуждать эту тему. И у нас на связи Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономической исследований. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Николай, скажите, пожалуйста, вот Кислица похвастался, скажем так, тем, что против инициативы Украины включить в повестку дня вопрос Крыма и Донбасса проголосовало всего лишь 13 стран. По вашему мнению, это может свидетельствовать о каком-то изменении диспозиции в Генассамблее ООН, или, в принципе, это не стоит такого внимания?
Я бы в этой ситуации больше обращал внимание на количество голосующих «за», чем «против». И сравнивал бы его, например, с цифрами 2014 года, когда голосовалась резолюция по Крыму, знаменитая. И в ней говорилось о том, что фактически Россия аннексирует Крым и поддерживалась территориальная целостность Украины. Ряд других резолюций ООН голосовался с того времени, когда количество государств колебалось с этого одно, то в другую сторону. У нас из этого делали выводы о том, что вот то ли усиливается, то ли ослабевает международная поддержка этих вопросов ООН. Но, опять же, все это не имеет настолько принципиального значения, потому что, по большому счету, устоялось соотношение сил, так сказать, на международной арене. Тех, кто к российской политике относятся с пониманием или выступают союзниками России. Эти государства очень немного, больше их принципиально не становится. То есть международная поддержка, скажем так, мнение общественное, не говоря уже о международном праве, они на нашей стороне, и в этом плане ничего не менялось и вряд ли поменяется.
Николай, скажите, пожалуйста, а вот это, можно ли говорить о том, что это позитивная тенденция для Украины, или для того, чтобы хоть как-то эффективно решать вопрос деоккупации Крыма, необходимо наращивание вот этой международной поддержки?
Я думаю, что мы остаемся на месте приблизительно, и это неплохо, и, в общем-то, и не очень хорошо. Но надо понимать, что, в принципе, с помощью Организации Объединенных Наций решить проблему Крыма или проблему Донбасса нам не получится, потому что это организация, которая нормально работает, более-менее нормально работает в условиях, когда мировой порядок соблюдается. Когда же он нарушается, когда возникают кризисы, противоречия между национальными интересами отдельных государств и международными принципами, он становится неэффективным. То есть Совет Безопасности заблокирован будет потому, что позиция России есть. А Генеральная Ассамблея в такие периоды превращается в такую площадку для расширенного обсуждения тех или иных вопросов, где принципиальные решения принимаются с очень низкой вероятностью.
Угу. Николай, подскажите, пожалуйста, а каковы в такой ситуации должны быть действия Украины в Генассамблее ООН? Имеет ли смысл вкладывать сюда, в эту работу столько сил, усилий и ресурсов?
В принципе, мы делаем более-менее правильно все здесь. То есть мы, как слабое государство, слабая сторона конфликта асимметричного, конфликтуя с более сильным государством, должны привлекать на свою сторону международные организации, коалиции, ссылаться на справедливость, на нормы международного права, что мы, в общем-то, все это время и делаем. Я не думаю, что это забирает у нас так уж много ресурсов. Генассамблея ООН – это хорошая для этого площадка. То есть это вот у нас популярно в последние годы на международные форумы обращать большое внимание. Там конференцию безопасности в Мюнхене, например, или в Киеве мероприятия, которые проходят, Ялтинская стратегия, та же самая. То есть Генассамблея ООН – это гораздо более широкая и авторитетная версия вот таких вот форумов. Поэтому обращать внимание нужно на это все, участвовать там нужно, держать проблему Крыма на повестке дня международной тоже нужно. Но не испытывать при этом какие-то лишние иллюзии.
Угу. Николай, подскажите, пожалуйста, а вот когда мы говорим об аннексии Крыма и конфликте на Донбассе, это все-таки вопросы, которым уже несколько лет, как минимум, то есть которые действительно можно говорить о том, что диспозиции разных стран по ним определены достаточно давно и не меняются. А вот Азовское море – это все-таки нечто новое. Здесь появляется аспект свободы мореплавания, достаточно важный для ряда стран, я думаю, в том числе таких влиятельных, как Соединенные Штаты Америки. По вашему мнению, есть шанс, что на Генассамблее ООН в этом вопросе, чуть отличающемся, мне кажется, по своей сути от двух предыдущих, может быть достигнут какой-то прогресс?
Да, конечно. Здесь нам как раз и нужно формировать коалицию из тех государств, которые чувствительно относятся к нарушению этого принципа. Вот мы увидели, кстати, в 2014 году резолюция, которую я уже вспоминал, как много государств чувствительно отнеслись к принципу нарушения территориальной целостности и аннексии части территории государства, чего не было с давних времен, особенно в Европе, то точно так же, это было большое количество достаточно государств, точно так же и здесь нарушение принципа покажет, кто будет готов выступать в его защиту. И тогда мы, когда это увидим, нам нужно будет думать, что с этими государствами делать, как с ними взаимодействовать, как создавать коалицию, ради каких целей, чего добиваться вместе с ними. То есть это важный аспект, который еще нужно будет иметь в виду. Просто дело в том, что, опять же, вопрос упирается в то, что мы сможем или не сможем сделать в рамках ООН по этому вопросу. Вряд ли его удастся решить полностью. То, что удастся поставить на повестку дня, это, наверное, можно будет считать успехом.
Угу. Ну вот Павел Климкин обещает, что тема будет обсуждаться. А скажите, какие страны могут, скажем так, активно присоединиться к подобной коалиции, и которые, по вашему мнению, могут быть чувствительны к нарушению этого принципа?
Ну, я бы в первую очередь обратил внимание на страны, у которых есть те или иные водно-территориальные споры. В первую очередь это страны Юго-Восточной Азии, там есть территории, которые по поводу которых разворачивается многосторонний конфликт. И ключевую роль там играют Китай, Япония, ряд других государств региона этого, где традиционно такие напряженные отношения именно в этом аспекте. Страны, которые так или иначе традиционно, исторически играли важную роль в том, что касается вопросов того, как плавать или не плавать по морям, как их использовать и какие правила должны здесь быть. Международный режим, Великобритания, например, Испания, некоторые страны Латинской Америки, Соединенные Штаты, которые вы упомянули. То есть здесь как раз есть для нас шанс отойти от этого идеологического раздела за или против России, грубо говоря, и поработать больше с прагматическими интересами наших потенциальных союзников.
Угу. А подскажите, Порошенко также говорил о том, что он поедет в Нью-Йорк и там сообщит о том, что он прекращает, ну, точнее, договор о дружбе с Российской Федерацией, дружбе и сотрудничестве с Россией, фактически вот он прекращает свое действие, и там Петр Порошенко будет громко об этом объявлять, чтобы, цитирую, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что Украина окончательно отошла от Советской империи и Российской империи. По вашему мнению, насколько вообще западным партнерам у Киева интересно знать о прекращении этого договора?
Им интересно, конечно, знать, потому что для них это создавало, действующий договор создавал определенную коллизию. С одной стороны, вроде бы Украина борется за независимость и за свою территориальную целостность с Россией, с другой стороны, действует договор, в котором речь идет о том, что Украина и Россия стратегические союзники, и ключевым словом является слово «сотрудничество», которое упоминается там чуть ли не в каждой статье. Поэтому для них это создавало определенные, наверное, может быть, даже для некоторых барьеры в том, что касается предоставления помощи Украине, может быть, они будут сняты. Но я не думаю, что они такое большое значение придадут символическое, как это в нашем собственном контексте, тем более предвыборном происходит, в уходе от Российской империи или еще чем-то таком. Уход от Российской империи определяться будет не разрывом договоров с Россией, а построением в Украине не постсоветского государства, которое функционировало 27 лет, а нормального европейского. Это, я думаю, иностранцы хорошо понимают, и для них важнее вот эти конкретные показатели эффективности государства Украина, чем наша риторика о том, далеко мы или не очень далеко ушли от российских реалий.
Николай, вот тут еще один аспект, который важен в вопросе Крыма. Вопрос защиты прав крымчан, прав человека, прежде всего, в этом контексте. Вот в последнее время со стороны Дональда Трампа, пожалуй, президента одной из самых влиятельных стран мира, слышно, что он критически относится, скажем так, дипломатично к международному криминальному, международному правосудию, скажем так, что права человека для него не столь важный аспект. По вашему мнению, вот в таком контексте, насколько будет легко и продуктивно поднимать вопрос нарушения прав человека в Крыму, прежде всего против крымских татар, украинцев, вот в таком контексте, когда для защиты прав человека в мире наступают, наверное, не лучшие времена?
Да, времена действительно наступают не лучше, как и, опять же, в моменты кризиса мирового порядка всегда вопросы нормативные отходят в второй план, выходят на передний план вопросы силы, и Трамп это понимает, чувствует и именно об этом говорит. Но хорошая новость для нас в том, что мнение Трампа здесь не играет ключевой роли, а ключевую роль играет мнение международных организаций, которые призваны заниматься этими вопросами. И от слов Трампа в их деятельности ничего не поменяется. И нам нужно продолжать работать с этими организациями. И Совет Европы, и ОБСЕ, та же самая Организация Объединенных Наций. Они без защиты прав человека теряют смысл своего существования. Поэтому на это нужно делать упор. И здесь вот эта вот плоскость международных организаций, сотрудничество многостороннего международного для нас более будет важна, чем позиция отдельных, даже самых влиятельных государств.
Что ж, Николай, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Николай Капитоненко, эксперт Института общественно-экономических исследований. Мы же продолжаем наш разговор. К нему присоединяется Борис Бавин, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. А, Борис, здравствуйте.
Доброго ранку.
А подскажите, пожалуйста, вот и господин Кислица, и Петр Порошенко говорили о том, что одним из достижений украинской дипломатии является включение в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о ситуации в аннексированном Крыму и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Подскажите, уже понятно примерно, в каком формате вопрос аннексированного Крыма будет обсуждаться в Нью-Йорке?
Ну, давайте тут, як то кажуть, розставимо крапки над «і». Щодо правозахисного виміру та захисту прав людини, це ми маємо вже усталий, сталий механізм, який вже відображений в двох резолюціях Генеральної асамблеї, і працює моніторингова місія і відповідні звіти. Тобто тут можна казати, що міжнародна бюрократія саме у вимірі прав людини в Криму запустила в системі ООН певну певні алгоритми, які вже існують, і наше завдання насамперед їх підтримати та розвивати. Це одне. Але, як вбачається заяв і президента України Петра Олексійовича Порошенка, і Міністерства закордонних справ, на сьогодні завдання МЗС і загалом влади України Нью-Йорку є більш амбіційними. Тобто ми, можливо, не обмежимось цією черговою резолюцією про права людини в РК та Севастополі, яка була минулого та позаминулого року. Можливо, на Генеральній асамблеї будуть резолюціями охоплені більш широкі питання, ніж питання прав людини на окупованих територіях. Поясню чому. Наші вороги, вони, мабуть, були би раді тим, щоб ми обмежувалися дискусіями про права людини. Їм це вигідно. Бо є багато інших питань, прямо не зв'язаних з правами людини, які можна обговорювати як в ООН в цілому, так і потім в спеціальних технічних організаціях системи ООН. Таких як Міжнародна організація цивільної авіації, Міжнародна морська організація, Міжнародний союз електрозв'язку. Тобто питання, пов'язані з протидією російській агресії в різних сферах, які стосуються міжнародних відносин. І це для росіян буде дуже і дуже боляче. Якщо ми вийдемо на такий формат протидії російської агресії на міжнародній арені, то деокупація Криму, я впевнений, буде прискорена.
Борис, а подскажите, пожалуйста, а это можно сделать в рамках Генассамблеи, запустить эти процессы? Или все-таки для этого нужна более кропотливая работа?
Генеральна асамблея – це величезний бюрократичний поштовх, я так вам скажу. Це основний міжнародний двигун політичної системи ООН. Якщо якісь рішення приймаються на Генасамблеї, якщо в яких резолюціях вказані якісь проблеми, ну, наприклад, проблеми, пов'язані з ситуацією на Азовському морі, так? Або проблеми, пов'язані з незаконним телерадіомовленням з Криму, просто умовні приклади навожу, то потім в спеціалізованих міжнародних організаціях нашим дипломатам буде легше працювати. Таких організацій багато. МАГАТЕ, наприклад, чи щось інше. Бо окремі організації міжнародні, вони мають, як то кажуть, дуже позитивний вимір роботи з Кримом. Наприклад, ЮНЕСКО. Подивіться ось останні доповіді цієї організації, спеціально присвячені Криму. Тут, там, як то кажуть, це гаразд. В інших організаціях ситуація не така, ну, позитивна, прямо вам скажу. Там слід більше зусиль прикладати для цілісної стратегії протидії російської агресії на міжнародній арені. Тому тут рішення Генеральної асамблеї з окупованих територій, якщо вони будуть комплексними, посвяченими різним питанням, це буде величезний прорив нашої дипломатії, і можна буде впевнено казати, що завдяки зусиллям президента України міжнародний вимір деокупації Криму йде на новий етап.
Борис, я просто хочу уточнить, это должно произойти в виде новой резолюции, к примеру, будет принят документ, в котором будет перечисляться не только вопрос прав человека, а, например, вопрос нарушения Украины свободы мореплавания в Азовском море, нарушения свободы телерадиообещания, если использовать ваши примеры. То есть это должен быть такой более комплексный документ, который мы получим, там, предположим, по итогам заседания Генассамблеи. Я правильно вас понял?
Або один документ, або декілька документів. Наприклад, якщо у нас вже є стала система щодо схвалення резолюції про права людини в РК та Севастополі, то нехай вона і працює далі. Наприклад, нічого не заважає схвалювати інший текст з Криму, чи з окупованого Криму та Донбасу, чи з Азовського моря, на інших питаннях, на інших комітетах та підкомітетах Генеральної асамблеї. Але це вже питання тактики. Це не так принципово. Я просто так це бачу, бо, ну, як для мене, це логічно. Можливо, МЗС іде іншим шляхом, але в будь-якому випадку, чи це буде один текст, чи два, чи три, чи десять текстів, якщо вони будуть схвалені Генеральною асамблеєю, це буде величезний прорив.
Борис, я попрошу вас оставаться на связи, просто хочу напомнить нашим слушателям, что на радио Крым Реалии всегда можно позвонить по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вам есть что сказать по теме программы, звоните нам по этому номеру. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по телефону 044 490 31 18. Также вы можете писать нам в Твиттере, Фейсбуке, предлагать свои темы программ. Не забывайте заходить на сайт Крым Реалии, там есть наши материалы, и там можно смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии», в студии с вами Александр Голубов. Мы продолжаем обсуждать то, как вопрос аннексированного Крыма будет подниматься на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, на которую вчера отправился украинский президент Петр Порошенко. В студии мы сейчас беседуем с Борисом Бабиным, представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, у меня к вам такой вопрос. Один из новых, наверное, вопросов, который будет обсуждаться на Генассамблее ООН, это агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море. Вот по вашему мнению, насколько продуктивным может быть обсуждение этого вопроса в Генассамблее ООН? Потому что вот мы говорили с Николаем Капитоненко, и он утверждает, что в принципе шансы Украины как достаточно, скажем так, и разыграть эту карту с выгодой для себя достаточно высоки.
Ну, в будь-якому випадку, впевнений, що в виступах наших представників це буде підійматися. Чи це буде відображено в резолюції, чи частині якоїсь резолюції, подивимось. Щодо важливості цього питання, безумовно, воно на міжнародному рівні матиме виключне значення, бо свобода судноплавства на Азовському морі – це питання не лише України, не лише Російської Федерації, але й інших країн, які залучені в цьому судноплавстві. І тому це буде за визначенням ставити величезну цікавість і для Генеральної асамблеї, а потім і для, відповідно, міжнародних відносин. Тому тут, як на мене, схвалення документів, які будуть розвивати цю ситуацію, дуже важливе. Не забувайте, наприклад, про те, що Державний департамент США зробив з цього питання окрему заяву щодо ситуації на Азовському морі і... Це, ну, не з кожного питання вони роблять такі заяви, я вам так скажу.
Борис, а вот опять-таки, отсылая нас к разговору предыдущему с господином Капитоненко, он сказал, что, в принципе, Украина имеет в вопросе именно Азовского моря уникальный шанс расширить коалицию поддержки, потому что, условно говоря, не только традиционная там, коалиция стран, которые против России, условно назовем ее так, но и страны, которым, в принципе, вопрос противостояния Украины и России не интересен, но зато крайне важен принцип свободы мореплавания. Например, в Юго-Восточной Азии там ряд стран, которые имеют территориальные споры с тем же Китаем, например, он упоминал Японию. По вашему мнению, есть ли шанс вот расширить эту коалицию, и за счет каких стран это может произойти?
Ну, давайте так. У нас есть певна группа держав, які будуть опонентами нас і наших зусиль по протидії російської агресії. За визначенням, це сателити Російської Федерації, такі країни, як Шал Сирії, Північна Корея і тому подібне. Тобто для цих країн, ну, будь-яке питання, пов'язане з україно-російським конфліктом, вона за визначенням буде вирішуватись на користь держави-агресора. У нас є значна частина країн, які утримуються від голосувань, або не беруть участь в голосуванні з кримської проблематики. Це факт. Це є окремі пострадянські держави, значна кількість держав, що, ну, раніше їх називали, знаєте, що розвиваються, умовно кажучи. Тому дійсно, можливо, питання свободи судноплавства зацікавлять якусь групу цих країн. Для того, щоб вони прийняли більш активну участь в цих голосуваннях. Можливо. Я це не виключаю, але зважаючи на загалом те, що Україна в умовах російської агресії стоїть на стороні міжнародного права і захисту країни в цій ситуації, водночас і захистом світового правопорядку, тобто тут можна загалом робити таку тезу, що за нас голосують на Генеральній асамблеї, ну, цивілізовані нації, як їх називають в статуті ООН. Ну, з усією повагою до усіх країн світу, ну, скільки у нас є цивілізованих націй в світі, приблизно стільки за нас і будуть голосувати.
Борис, а вот когда вопрос Крыма и Донбасса все-таки удалось включить в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН, и Петр Порошенко, и замминистра иностранных дел Сергей Кислица, они вот достаточно, скажем так, триумфально писали об этом в социальных сетях, а Кислица написал даже о том, что против такого решения проголосовали только 13 стран. Но, насколько я понимаю, в принципе, ничего принципиально в расстановки сил не поменялось. Я правильно оцениваю ситуацию, или все-таки это действительно какой-то прорыв украинской дипломатии?
Ну, насправді очікувалося, що, можливо, будуть більше голосів проти. Насправді. Бо 13 країн це все ж таки замало, зважаючи на той перелік, який там є. З того переліка, ну, реальну стурбованість викликає позиція Білорусі та Казахстану. Це дійсна проблема, МЗС, зокрема, і наші інші посадовці на це вже звертали офіційну увагу, що, зокрема, в умовах Мінського процесу упереджене ставлення країни, де він відбувається, неприйнятне, а голосування в таких ситуаціях за визначенням є упередженим, то подивимось, як на це буде реагувати українська дипломатія. Але в цілому, так, наприклад, якщо взяти ту саму Білорусь, ну, як може дивувати нас результати цього голосування, коли, наприклад, ми знаємо, що, на жаль, є доволі сталий товарообіг між Білоруссю та окупованим Кримом. Він вимірюється в мільйонах доларів. Це, як то кажуть, науковий факт. І в таких ситуаціях, звісно, влада Білорусі, на жаль, можливо, не є нашим добрим другом в питаннях кримських справах, попри формальні заяви.
Что ж, Борис, я благодарю вас за комментарии. Напомню, на связи с нами был представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Мы обсуждали с ним и другим нашим спикером Николаем Капитоненко вопрос того, как Крым, аннексированный Крым, будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее ООН. Напомню, туда вчера отправился украинский президент Петр Порошенко. Там он пообещал поднимать вопрос аннексированного Крыма, обсуждать также прекращение договора о дружбе с Российской Федерацией, оккупированного Донбасса и конфликта в Азовском море. Как это будет происходить дальше, радио Крым Реалии, само собой, будет следить и сообщать нашим слушателям. Напомню же, что в студии с вами был Александр Голубов, и мы обязательно услышимся уже вскоре.